дня мы молимся в нашем братстве о церкви, о ее служении и о ее служении в обществе. Мы молимся о благовестии церкви в обществе на этот 2022 год. Вы знаете, это непростое дело благовествовать. Много причин, которые сковывают наше благовестие. Это внешние есть причины в виде законов, неблагоприятной культурной, может быть, среды. Есть и внутренние причины, духовные причины непонимания людей, почему надо благовествовать. Есть такие причины в виде лени, есть причины в виде нежелания идти и преодолевать зону своего комфорта, привычную зону комфорта, выйти за эту зону. Я хотел бы вначале прочитать текст Священного Писания. Апостол Павел написал 2 Коринфянам 3:2. 2 Коринфянам 3:2. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написано не чернилами, но духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Апостол Павел пишет Коринфянской церкви о том, что они являются письмом Христовым. Потому что Евангелий, написанных и сформатированных, не было тогда. Библии не было. И Божье Слово передавалось через Божьих людей. И апостол Павел пишет, что вы – живое письмо. И мы написали в вас то послание, которое вы должны теперь пойти и передать людям, которые живут вокруг вас. Вы – письмо Христово. Эти слова относятся сегодня и к нам с вами. Хотя форма этих писем поменялась. Раньше писали на каких-то манускриптах этих, разворачивали, кожаных, тростниковых, на глиняных табличках, на которых наружный слой делали таким вот мягким, размачивали глину, и потом выцарапывали. Вы знаете, и эти таблички держались, эти свитки хранились. А сегодня бывает, пишешь письмо в планшете или в компьютере, неосторожно здесь движение пальцев, и все куда-то улетело. Не знаешь, как это сохранить письмо? Раньше, говорят, люди писали вечные истины гусиными перьями. Сейчас пишут вечными перьями гусиные мысли. Апостол Павел говорит, вы письмо Христово. Вы письмо Христово, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Знаете, между Богом и человеком когда-то образовалась в саду Эдемском великая пропасть в виде греха. И для того, чтобы общаться с падшим человеком, Бог использует других людей, которые уже услышали его голос. Как он говорил Аврааму, он говорил Моисею, Бог говорил определенным людям, и потом говорит, а теперь пойди и скажи это слово. Моисей, беседа с горящим кустом. Как это выглядело снаружи. Бог ему говорит, пойди и скажи, Моисей говорит, да что я пойду? Я не могу, а потом говорит, да Господи, да и не хочу-то я вообще-то, если быть честным. А ты, говорит, пойди и скажи. И апостол Павел тоже говорит Коринфянам те же самые слова. Вы пойдите и скажите в то общество, где вы живете, в тот дом, где вы находитесь, вашим соседям, вы письмо Христово. Вот то послание, которое написал апостол Павел, хотелось, чтобы оно дошло до каждого из нас сегодня, что мы письмо Христово для жителей России. Мы письмо Христово для жителей Новочеркасска. Мы письмо Христово для того квартала, где мы живем. Мы письмо Христово. Цель дьявола, цель лукавого – изолировать человечество от Создателя. И он разные такие способы делает. Сегодня даже люди сделали границы, которые нельзя преодолевать, сложно преодолевать. Сегодня даже это пандемия, дистанция, маски, разные взгляды на политические процессы в мире, они разобщают людей, мешают им общаться и мешают течению, вот переходу благой вести от одного человека к другому человеку. Различные ограничительные законы, который издает государство, продолжает издавать, в том числе и наше государство, чтобы каким-то образом изолировать некоммерческие организации, регламентировать их жизнь, их деятельность до такой степени, чтобы нельзя было выйти и вот и благовествовать. И это сложно. И в разных областях, в разных регионах, в разных городах с этими законами по-разному есть вот такие точки соприкосновения. Но тем не менее, есть тенденция у определенных структур загнать верующих в резервацию, загнать их в стены молитвенных домов, чтобы они оттуда не выходили. Когда-то у русского писателя Мамина Сибиряка был рассказ такой, «Серая шейка» назывался. Как мы читаем, если мы еще читаем книги, то мы можем прочитать этот интересный рассказ, когда все уточки улетели, стая улетела, а одна серая шейка с поломанным крылышком осталась на этом озере. И озеро начало замерзать, и леса к ней все ближе подбиралась. Казалось бы, конец этой шейки, он просто неминуем. Еще немножко, и леса этой шейки свернет шейку и поужинает ей. Но серая шейка не унывала. У нее было сломанное крыло, но не сломленный дух. И она плавала по этой полынье и не давала льду сковать. А лиса уже ожидала. Вот еще немножко. Она может подползти, эту серую шейку взять. Но серая шейка плавала и разбивала этот тонкий пока ледок, не давая ему стать толстым льдом. И она дождалась весны, она дождалась прилета своей стаи. Знаете, то же самое происходит в церквях. Некоторые церкви сказали, что уже ограничительные законы и действия действуют, они сложили руки и просто ждут Христа, прихода Христа. Но Господь так не повелел. Он сказал, что необходимо идти, необходимо действовать. И я бы, так как мы молимся сегодня о поместной церкви, о ее служении в обществе, я бы хотел предложить 7 мостиков взаимодействия между церковью и обществом. Ну, на примере нашей, конечно, общины. Я не скажу за всю Одессу. Одесса велика. Тем более велика Россия. В каждой области, в каждом городе по-разному живут и действуют церкви. Мне бы хотелось говорить сегодня о том, о чем нам близко и понятно говорить. О нашей Новочеркасской церкви. Когда мы говорим об этих 7 мостиках благовестия, то давайте мы пройдем по ним. Вот первый мостик, например, это, конечно, несомненно, это будет личное благовестие. Личное благовестие каждым членам церкви. Каждый баптист, он миссионер. Есть такой лозунг, но иногда это только лозунг. И не более того, каждый должен заниматься личным благовестием. Это то, что приносит больше всего плодов в церкви. Это то, чем мы занимаемся в наших семьях. То, как мы благовествуем, прежде всего, образом нашей жизни нашим детям. Сегодня мы готовим к крещению 6 человек. Из 6 человек 5 – это выходцы из наших христианских семей. Одна сестра, которая пришла в результате социального служения нашей церкви. Из 6 – 5 дали семьи. Это очень хорошо, это правильно, это внутренний резерв, это внутреннее пополнение церкви. Это тоже благовестие, когда родители благовествовали своим детям. Это самое, наверное, непростое благовестие. Легче раздавать буклеты, нежели привести к Богу наших детей. Поэтому Господь и говорит, чтобы мы продолжали заниматься личным благовестием. Раньше, в начале 90-х, очень много было конференций, съездов, посвященных теме благовестия. «Идите и научите все народы». И люди шли и учили. И голод у народа был. У народа был интерес. Это сейчас уже люди присытились в массе своей. Но все равно есть возможность благовествовать. И сегодня мы тоже понимаем, что личное благовестие было и остается основным мостиком благовестия между церковью и обществом. Поэтому мы не будем говорить, этому посвящены много семинаров, конференций, мы постоянно об этом говорим. Второй мостик благовестия, я назвал его социальное служение церкви. Социальное служение церкви. С 1989 года в нашей церкви началось служение в 28-м интернате. Потом подключились детские дома, 5, наверное, детских домов. Потом их состав менялся, то в одних открывалась дверь, в других закрывалась. С 92-го года это был дом престарелых, с 2000-го, наверное, года это было общество слепых, наверное. С 89-го года это была зона строгого режима, в котором было вот это служение начато уже 32 года, скоро будет 33 года, как оно идет. И сегодня известно, ну, наверное, 20 уверовавших, заключенных, бывших, осужденных, которые остались в вере. Это то, что известно. Около 20 примерно. Но никто не знает, сколько их на самом деле. И тех людей, которые еще вернутся снова вот как бы на правильный путь. Они могли сегодня отойти, не могли упасть, но Господь может их снова вернуть. Это тоже очень важное служение. Есть служение приюта девочек с девочками-сиротами. И уже десятки девочек прошли через этот приют, и мы знаем достаточно хорошие примеры уверовавших, принявших крещение и служащих Богу сегодня сестер, и не только в нашей церкви. И слава Богу за это. Есть такое служение социальное, как с 2000 года акция «Бабушка». Это продуктовые пакеты и пайки, которые раздаются уже вот 11 лет, уже 12-й год они будут. Есть различные акции, например, такое, как «Царство добра» началось, служение социальное. Оно началось как социальное служение на Донском, открытые детские площадки. И сегодня они продолжаются. Различные команды участвовали. Это имеет очень хороший отклик в обществе. Люди смотрят на церковь. И, например, христианские трудовые отряды из Беларуси преодолевают почти более... Наверное, 1500 километров преодолевают с Минска, например, чтобы приехать и потрудиться с Брянска и так далее, чтобы играть с детьми, убирать территорию и благовествовать, конечно, этим людям. Лучшие семьи Ростовской области, 4 семьи из наших церквей, они попали в эту губернаторскую премию, в эту губернаторскую программу, это тоже благовестие. Когда я общаюсь с некоторыми чиновниками городскими, они говорят, и рассказываем об этом, они говорят, так мы же знаем. Одна замэра говорит, это ж я их туда подавала. Я знаю, что у вас крепкие семьи, я знаю, что у вас правильное воспитание и так далее. Они это все знают. Это служит хорошим таким вот фоном. Как-то несколько лет назад председатель нашего братства Смирнов Алексей Васильевич приехал в наш город, участвовал на служении, а на следующий день его принимал мэр города. И он, встречаясь с ним, говорит мне, а что спросить у мэра? Я говорю, ну спроси, как тут церковь новочеркасская служит, как она тут работает. Ну с этого начнете разговор, а дальше уже Господь поведет. И он спрашивает у мэра, скажите, Владимир Витальевич, а как новочеркасская церковь тут служит? Интересно, что мэр начал. Они молодцы, они служат, они помогают Донбассу. Первая его фраза. Ну и потом остальные служения он некоторые начал перечислять. Первое, не перечислил, что у них там правильное вероучение. Люди на нас, окружающие, смотрят не с точки зрения нашего вероучения, братья и сестры. Они смотрят с точки зрения конкретных дел церкви, зачастую социальных дел. Люди на нашу церковь смотрят с точки зрения социальных дел. Это очень важно. Они смотрят на это служение и видят нас через призму. Они не разбираются не только в тонкостях баптизма, они вообще в христианстве мало разбираются. Люди, я вам так скажу, окружающие. И это показывают опросы. Вы поговорите сегодня о чем-нибудь. Вы спросите у людей, например, кто такой Дух Святой. И все станет вам ясно, в какой среде христианской, в кавычках, мы живем. Что люди знают о третьей личности Троицы и Божества. Мы все узнаем. О Рождестве немножко спросите. Вы, молодежь, делала опрос, и вы увидите просто потрясающую картину духовного невежества. И это все снято. Поэтому люди нуждаются в благой вести. Мы говорим сегодня и о тюремном служении, мы говорим сегодня, которое начинается как именно социальное служение, но оно, конечно, любое социальное служение, оно переходит потом в духовное. Это работа с осужденными, с их семьями, это работа с персоналом этих колоний, с администрацией колоний. Это труд и служение реабилитационных центров. Это тоже социальное служение, которое переходит в духовное служение. Следующий мостик, третий мостик – это спорт. В каких-то церквях он больше, в каких-то он меньше используется. Есть церкви, в которых есть свои футбольные или хоккейные команды. Есть церкви, где братья ходят играть в НХЛ, ночную хоккейную лигу. И играют они, например, в Воронеже, родственники наши, играют они с известными людьми города, бизнесменами, там, предпринимателями, работниками администрации, делают команду. И ночью они там выбирают время, когда пустуют, и играют. И общаются с ними, завязываются контакты и так далее. Это тоже очень важно. Спорт – это не только Олимпиада. Но во время Олимпиады, которая проходила по футболу в нашей стране и в Ростове, была площадка, мы предложили администрации города провести чемпионат по дворовому футболу на Донском. И они откликнулись, они предоставили площадку, они предоставили призы, управление физкультуры и спорта, и депутаты там, и администрация участвовали в этом служении. И собирается сегодня на эти летние такие вот мероприятия футбольные собираются от 100 до 140 детей, которые участвуют, плюс взрослые. Это находит большой отклик не только у детей, но и у их родителей. Мы познакомились с директором школы и с учителями, которые были против нашей церкви там на Донском. Но в этом году, уже в прошлом году, мы час общались с директором у него в кабинете, мы нашли контакт с ним. Мы вышли уже на нормальный уровень общения с этим директором. Это тоже очень важно. И спорт помогает. И четвертый мостик – это, я назвал бы его, культура и искусство. Наше братство очень музыкальное. И есть церкви, которые используют по максимуму или близко к максимуму вот этот музыкальный потенциал наших церквей. У нас богатое культурное музыкальное наследие. Например, в Брянской церкви, в Московской центральной церкви проходят органные концерты. И залы всегда полны, братья и сестры. Больше половины в этих залах неверующие люди, которые приходят послушать органные концерты. Да, это надо содержать, этот огромный орган надо содержать. Надо платить за его настройку. Мастер с Германии прилетает, 36 евро в час. И там ходы, дорожки внутри органа, они там ходят, настраивают эти все меха. Все это есть, но это стоит того. Старинное здание, думает, вот этот орган, и люди приходят. И вначале идет проповедь какого-нибудь известного проповедника, который может внятно объяснять евангельские истины неверующим людям. И они регулярно это делают. Во время пандемии они делают это. И хор споет, и какие-нибудь музыкальные произведения, и, конечно, это орган. И люди сидят, слушают, качают головами. Они приобщились к искусству. Братья и сестры, мы должны использовать. Я слушаю сегодняшнее песнопение и понимаю, что Господь одарил нашу церковь музыкальным служением. У нас на очень хорошем уровне музыкальное служение. И мы должны это развивать, потому что это привлекает людей. Некоторое время назад я разговаривал в одной семье с людьми. Там сестричка вышла замуж за неверующего. И она ходит в одну из новых церквей, таких более, как считают, прогрессивных, что ли, с более упрощенной музыкой. А муж ее не хочет, неверующий, ходить. И я спрашиваю, что он не ходит? Ему музыка-то не нравится. А вот такая музыка, как у вас, ему нравится, он бы ходил. Потому что у людей есть понятие о церковной музыке. У них есть понятие о хорошей музыке, о разнообразной музыке, о богатой культурной традиции. Это тоже очень важно, братья и сестры. Это тоже мостик. Люди любят пение. Хорошее пение они любят, и они слушают. Музыка сопровождает людей. Поэтому мы должны использовать это, наследие. Это не только проповедь, это ну, наверное, половина почти всего богослужения у нас занимает музыкальная часть. Это общее пение, детское пение, молодежное, хоровое и так далее. Это тоже очень важно. Мы должны это развивать. Это тоже мостик. Следующий мостик – это пятый мостик – это здание церкви. Бог нам дал это здание киркой, и оно привлекает людей. Это тоже мостик для людей. Люди заходят посмотреть на эту кирку, люди заходят сюда с экскурсиями. Сейчас в городе после пандемии опять возобновляется культурная программа, и попросили меня прислать несколько фотографий разных снаружи, внутри, описание, историческое описание, для того, чтобы включить здание нашей церкви в объект для туристического такого кластера в Новочеркасске, не развивать, и международного туризма, чтобы привлекать суд людей, и внутреннего. И на самом деле это очень важно. Не хотят, чтобы и студенты приходили и приобщались к культуре, к духовности, ну, в понимании этого мира. И когда люди приходят посмотреть на церковь, здесь, в этой церкви, я говорю, а мы же можем не просто им здание показать, рассказать историю, рассказать наши традиции, мы можем спеть, мы можем рассказать, во что мы верим, чем мы отличаемся, можем даже Евангелие каждому подарить по календарю. О, это замечательно, все записывают, это все хорошо. Сейчас они на этот Новый год планируют. Это все хорошо, братья и сестры. Церковь в русской культуре, здание церкви – это, как можно сказать, визитная карточка общины. Люди видят, что церковь – это прежде всего, в их понимании, это здание. И надо это использовать. Внешний вид здания, подсветка, слава Богу, у нас работает. Есть братья, которые пожертвовали на это средства, силы и сами собрали эту подсветку. И она светит, подсвечивает, и видно всем, не только в доме, а в городе. И вывеска, парковка, туалеты, простите, церковные, это тоже визитная карточка. Как говорил Юрий Кириллович Сипко, культуру семьи или церкви определяют по вот этому отхожему месту. Насколько культурные люди здесь живут. В этой семье или в этом обществе мы тоже должны это понимать. Это встречающие люди. Это те люди, которые должны встречать неверующих, рассаживать, говорить им приветствую или доброе утро, улыбаться. Если он хочет побеседовать, побеседовать, дать ему календарь, пригласить на следующее собрание. Это тоже очень важно. И здание церкви должно работать в этом направлении. Не устали еще? Шестой мостик, братья и сестры. Шестой мостик – это представительство, я назвал его так, представительство публичных людей. Шестой мостик. Это те люди, которые действуют по доверенности или без доверенности от церкви и формирует образ церкви в этом обществе. В первую очередь, это, конечно, пресвитер, это может быть бухгалтер, это может быть какой-нибудь административный служитель или диакон, который, это может быть секретарь, те люди, которые идут в различные организации, в Горгаз, Водоканал, Электросети, в администрацию и так далее, и которые говорят, мы вот, а, церковь пришла. Они так и говорят в коридоре, а, церковь, заходите. Заходите, и заходит секретарь там, с платежками, с документами, оформляет. И по представительству этих людей, люди, не посещающие церковь, уже формируют образ верующих. Представительство публичных людей. Церковь, конечно, хорошо, если она поздравляет с праздниками людей. Мы, например, каждый год покупаем определенное количество календарей, красочных таких, и вручаем в различные учреждения, организации. И маленькие календарики, и большие, и с природой, и, конечно, и Библию, у кого нету. Это тоже представительство на почте, во всех учреждениях, где мы бываем. Господь дает возможность в нашем городе участвовать и, например, пригласили в совете при администрации города по взаимодействию с религиозными, национальными диаспорами, в котором присутствуют и мэры, депутаты, руководители УВД, ФСБ, и казачества, и Русской Православной Церкви, национальных диаспор, представители, проректоры по воспитанию вот, высших учебных заведений, колледжи. Это тоже возможность благовествовать. Это тоже возможность представлять церковь нашу, участвовать в каких-то обсуждениях, как на последнем совете удалось. Господь просто привел, чтобы рассказать о всех, о разных служениях нашей церкви и показать это с помощью фотографий. Это удивительно, братья и сестры. Господь дает нам возможности юбилей церкви на уровне города делать. В НИМИ, например, в институте участвовать в научно-практических конференциях. И это тоже важно. На следующий год они запросили у нас наше предложение к плану праздников, мероприятий городских. Я написал список мероприятий, которые бы мы могли участвовать и на территории городских, и на нашей церковной территории. И я не знаю, все или часть из этого впишут в план городских мероприятий. Это тоже важно. И, наконец, седьмой мостик. Как вы думаете, какой он это мостик, братья и сестры? А? Что?
Последний,
да. Седьмой и последний. Это мостик СМИ, средства массовой информации. Знаете, о чем расскажут СМИ? Они показывают, они формируют образ тоже определенных событий, определенных людей СМИ формируют. И они показывают, люди видят не то, что происходит, а то, что им показали. Если мы посмотрим на картину в нашей стране, то мы увидим, братья и сестры, что в нашей стране или ничего не говорят о баптистах, или плохо. Или плохо, или ничего. В нашем городе не говорят плохо. А говорят, если говорят о баптистах, то говорят хорошо. Если говорят о нашей церкви, то говорят хорошо. Поэтому с 96-го года начались регулярные передачи. А до этого, во время восстановления кирхи, были разовые публикации в городских газетах. И тоже это, в общем-то, были такие добрые публикации. И сегодня мы знаем, что десятки лет выходили христианские программы на 37-м канале. Сейчас выходят регулярно больше 20 лет в Новошахтинске, а в Новочеркасске на канале «Донская столица», где аудитория, по их данным официальным, 130 человек, 130 этих мест, куда входит сигнал по кабельным сетям, которые подключены у канала «Донской столицы». Это 130 тысяч жителей подключены. Это различные публикации, поздравления с Новым годом, как вот с этим Новым годом, поздравления с Рождеством, наш праздник субботний в церкви, он был показан в городских новостях. И поздравление с Новым годом было тоже показано вместе с поздравлением мэра города перед Новым годом. И поздравление готово с Рождеством, еще отдельное поздравление. Господь благословляет и дает возможность. И газеты тоже готовы с нами работать, новочеркасские, печатать наши материалы. Но некому писать. Некому писать эти статьи для газеты. Но тем не менее, сегодня каждый из нас, если мы говорим о СМИ, то каждый практически из нас владеет и не одним средством массовой информации. Это «Одноклассники». Ну, это вот к задней галерке «Одноклассники». Это может ВКонтакте, это может Инстаграм, это может быть даже ТикТок или еще что-нибудь такое. Знаете, братья, это то, и сестры, это то, что является средством массовой информации. Это то, что влияет. К сожалению, у нас нет сайта церковного, братья и сестры. Его надо делать, и некому делать этот сайт. Он нужен нам на самом деле. Есть определенные моменты, юридически связанные с этим, но тем не менее это необходимо. Сегодня средства массовой информации переходят уже с телевидения в плоскость интернета. И все больше и больше люди там оповещают друг друга. Несколько лет назад я летел на таком длинном рейсе в Европу. И в самолете летело, как я смотрю, похожие люди ходят все в одной форме. Стройные такие высокие девушки. И еще там несколько мужчин с нами. Оказалось, это женская команда по гандболу. Ростов называется. Она чемпион мира в тот момент была. Не мира, простите, России была. Они летели на какой-то европейский матч. И я летел с одним человеком из этой команды. Видно, тренер или кто-то он был. работник этой команды. Я спрашиваю: слушай, а что-то еще у вас? Ну, это женщины, понятно, тренер, понятно. А это что ходит за человек еще у вас тут по салону самолета? А это, говорит, у нас есть специальный человек, который ведет страничку команды в Инстаграм. Ему платят деньги, хорошие деньги. Гостиница, перелеты, трансферы, все, он летает с командой, он их фотографирует и в самолете, и лично. И он ведет страничку команды в Инстаграм. Это, говорит, надо. Мы понимаем, что это надо. Это наши болельщики, это футбол, это наши спонсоры, это наша реклама. Мы через это возвращаем все наши деньги. Мы должны там присутствовать, он говорит. Я сижу и думаю: сыны века сего догадливее сынов царства. Если мы посмотрим. Поэтому, братья и сестры, нам надо развивать эту сферу нашей деятельности. Церковь и общество. Есть ли точки соприкосновения? Может ли церковь влиять на общество? Как выстраивать взаимоотношения в последнее время, когда усилились тенденции разделения церкви и общества, и народа? Об этом мы помолимся. Помолимся мы о нашей церкви, братья и сестры, о всех служениях ее, связанных с благовестием в обществе, во внешних среде. Некоторые из этих мостиков и сегодня работают, хорошо работают. Некоторые работают с трудом. Служение в некоторых мостиках перетекает несколько в иную плоскость. Но, тем не менее, мы не должны успокаиваться, вспоминая серую шейку. Также, братья и сестры, мы помолимся о том, чтобы Господь открывал эти двери в этом году. Чтобы Господь соделал каждого из нас благовестником. Чтобы, по крайней мере, каждый из нас участвовал в общих каких-то служениях церковных, благовестнических. И лично благовествовал в интернете, благовествовал на своей страничке. Иногда зайдешь на страничку каких-нибудь наших членов церкви и ты не совсем понимаешь, что это страничка верующих. Не совсем понимаешь, что это страничка семейного человека уже. Непонятно, что там есть, а у того, чего надо, там нету. Чтобы Господь дал нам возможность понимания использовать все способы, все эти мостики между нами и этим миром. И возвращаемся к тому первому тексту, который мы прочитали. Апостол Павел говорит: «Вы письмо Христово». Давайте будем помнить, братья и сестры, идем ли мы, работаем ли, что-то пишем, передвигаемся ли по дороге или где-то в интернете ведем какую-нибудь переписку или что-то выставляем. Давайте мы будем понимать и помнить всегда эти слова Христовы, которые он сказал через апостола Павла. «Вы – письмо Христово. Аминь».